НАТО в Афганистане.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Донбассе сепаратисты и российские войска находятся в состоянии повышенной боеготовности. Об этом в четверг сообщают различные информагентства. Ранее говорилось, что бригада сепаратистов «Призрак» намерена окружить Дебальцево в Донецкой области. И за последние сутки в районе боевых действий зафиксировано 49 обстрелов позиций украинских военных. Представители ОБСЕ неоднократно заявляют о переброске российской военной техники в Донбасс. Москва это отрицает. И сегодня, в канун годовщины Майдана, ситуацию в регионе мы обсуждаем с политологами. Вячеславом Игруновым, здравствуйте, Вячеслав Владимирович. И журналистом Павлом Каныгиным. Здравствуйте, Павел. Хочу для начала вас поздравить и вашу газету, новую газету, с тем, что Дмитрий Муратов вчера был удостоен премии Егора Гайдара за 2014 год. Я считаю, что это общий ваш успех.
Спасибо.
Давайте Вячеслав Владимирович спросим, он давно у нас не был. Как, по-вашему, будет ли обострение обстановки в годовщину Майдана? Вот сегодня должен прилететь Джо Байден, как раз все одно к одному.
Вы знаете, обострение обстановки не приурочивается к конкретным датам. И если, скажем, нет какой-то спланированной операции, провокация, она вполне может быть, но я думаю, что все-таки это маловероятно. Сегодня не готовы, ни та, ни другая сторона еще не готова начать активные боевые действия. Хотя, на мой взгляд, все к тому идет.
Вы, Павел, какого мнения?
Ну, я соглашусь, что, мне кажется, если что-то начнется, то вряд ли это пройдет в Киеве. Кажется, что как раз-таки самое очевидное, что если вспыхнет, то это пройдет на востоке Украины, потому что все последние недели, которые там находился я, находились мои коллеги, мы видели постоянное непрекращающееся наращивание силы, которое появлялось где-то на границе России и Украины, и потом спокойно и у всех на виду двигалось в сторону Донецка, там распределялось что в Макеевку, что-то в Горловку, что-то там в другие такие места, да, где происходит столкновение. Поэтому, в общем-то, там происходит как раз накопление сил. Очень, очень заметное.
С нами на прямой связи с Киева вышел политолог Сергей Солодкий, заместитель директора Института мировой политики. Сергей, как по-вашему, ощущается ли в воздухе тревога в канун завтрашней даты? И верите ли вы данным о переброске российской военной техники в район боевых действий? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Тревога в Украине ощущается, я бы сказал, с начала марта, с начала агрессии Российской Федерации, с начала аннексии Крыма, с начала дестабилизации ситуации диверсионных действий России на территории Восточной Украины. Тревога длительная. Я не скажу, что она увеличилась, уменьшилась в связи с первой годовщиной, с началом Евромайдана. Я бы не сказал также, что сейчас широко и обсуждается сама годовщина в украинском общественном дискурсе. Возможно, завтра ситуация разительно изменится. Но, скажем так, первая годовщина станет таким ключевым моментом для оценок, как мы прошли этот год, что мы не сделали, что должно быть сделано. И уже поднятый вопрос по поводу визита Джозефа Байдена, я думаю, он как раз в первую очередь связан с тем, чтобы показать солидарность одной из влиятельнейших стран мира с Украиной, что Украина в этот тяжелый, в это сложное время, тяжелый момент не одна, она может рассчитывать на поддержку, может опереться на плечо своего партнера. Этот момент станет, скажем так, возможностью для переговоров, как дальше действовать, на каких реформах стоит Украине сосредоточиться, где она может рассчитывать на западную поддержку, потому что понятно, что Украине самой не справиться с теми вызовами, перед которыми она оказалась. Тем более, что все вызовы были умножены во много крат российской агрессией.
Спасибо, Вячеслав Владимирович. Вопрос. Как по-вашему, каковы главные достижения и провалы вот этого года, прошедшего с начала Майдана?
Вы знаете, я не люблю говорить о достижениях, когда речь идет революция. Революция, как правило, это всегда несчастье и поражение, всегда отбрасывает страну далеко назад. Можно говорить лишь о том, какие существенные поражения, существенные потери есть за этот год. Первое. Дестабилизация ситуации, которая всегда следует за нелегитимной сменой власти. Потеря Крыма, конфликт на Донбассе, разрушение экономики, обострение вражды в обществе. Вот это результаты этого года. Говорить о каких-то достижениях, ну, достижения, мы можем говорить только о том, что где-то, может быть, не свалились в пропасть там, где могли свалиться. Не более того. Все остальное я исчисляю как недостатки. Причем эти беды не сугубо украинские, они затронули весь мир, к сожалению.
Павел, вы согласны, что только за этот год были провалы?
Я могу говорить только то, что я видел своими глазами, и я все-таки буду делать это сегодня, наверное. По крайней мере, на юго-востоке ситуация явно не улучшилась, а ухудшилась. Да? Это очевидно. То, что мы видим, то, что мы могли видеть в Киеве, это тоже не всегда какие-то приятные вещи, потому что действительно произошло какое-то такое озлобление людей, есть по понятным совершенно причинам. Понятно, озлобление и ненависть этих людей в адрес там, северного соседа, в адрес народа, да, в адрес правительства и руководителей этой страны. Это понятно. Но, тем не менее, вот эта вот зашкаливающая ненависть, что в России, что в нашем обществе российском, что в украинском обществе, это, конечно же, совершенно не есть какой-то положительный сигнал. И это трудно назвать действительно достижением. Это какая-то радикализация, поляризация мнений в обществе, что в Украине довольно опасно сейчас стало придерживаться с точки зрения отличной от той, которая, да, сейчас использует действующая власть и победивший Майдан, что в России довольно опасно высказываться в защиту, там, опять же, Украины, осуждать Крым, осуждать ситуацию с Крымом. Поэтому, в общем, я склонен согласиться, что все-таки, конечно, по большому счету, приятного мало. Но Украина отстояла свою независимость, это действительно так. И можно сказать, что это, в принципе, есть такое достижение, которое далось довольно большой ценой. И это сейчас до сих пор происходит. Мы это видим. Ситуация, которая иногда происходит, которая сейчас на юго-востоке Украины, это не что иное, как продолжение, да, какой-то такой борьбы Украины за свой самостоятельный путь.
Сергей Солодков, вопрос. Вот то, что Украина отстояла свой европейский выбор. Помимо этого достижения, этой победы, какие бы вы еще назвали успехи прошедшего года? Сергей, вам слово.
Кто-то из наблюдателей отметил, что Украина искала Европу, а нашла саму себя. И вот я, в принципе, согласен с этим утверждением. Украинцы в самом деле в первые дни выходили за подписание соглашения об ассоциации, но, скажем так, настроения на Евромайдане менялись. И уже буквально через две недели после начала Евромайдана люди выходили не просто за подписание соглашения об ассоциации, люди выходили против той безумной политики, против той агрессивной политики, которую проводил Янукович в отношении своих граждан, против коррумпированного политикума Украины. Скажем так, планка требований украинского общества серьезно выросла. Существенное отличие Евромайдана, скажем так, от революции оранжевой десятилетней давности стоит в том, что она не была персонифицированной. Мы помним, что в 2004 году все-таки люди выходили за Ющенко, его, так сказать, сакрализовали и думали, что он принесет некие перемены. Сейчас люди выходили за перемену всей системы, люди выходили за коренное изменение самой системы управления в государстве, за новую культуру политическую, управленческую. В этом существенное изменение, перемены в обществе, никто не надеялся на то, что эти перемены наступят за один день. Все люди, с кем я не общался на Евромайдане, на Майдане, и после него понимали, что путь перемен длительный и сложный. Никто, естественно, не мог ожидать, что он осложнится еще, скажем так, ударом ножом в спину со стороны народа, который себя всегда называл братским, со стороны Российской Федерации. И, конечно, в условиях войны, в условиях постоянного опасения, что Россия пойдет дальше, что российская агрессия будет распространена на более широкие регионы Украины, это не прибавляет оптимизма для Украины. Это вынуждает украинское руководство, украинское общество менять фокус из внутренних реформ на преодоление превентивной меры, на борьбу с внешними угрозами. Пока мы не остановим агрессию России, к сожалению, о серьезных реформах, о невозможности, естественно, но о серьезных реформах я бы не стал говорить.
Спасибо. Вопрос Вячеславу Игрунову. Как по-вашему, какова роль от внешнего фактора, насколько он корректирует ситуацию на Украине, и каково его влияние и российское, и западное, и европейское, американское?
Ну, если говорить о внешних влияниях, то, конечно, они играют совершенно негативную роль, как влияние с одной стороны, так и с другой, потому что и та, и другая сторона довольно безразличны к внутренним процессам Украины, к самой Украине, к гражданам, и вынужденно преследуют объявленные свои линии поведения. В этом смысле они играют негативную роль. Но я должен сказать, что все же внешний фактор вторичен. Он слишком переоценен как на Западе, так и в России. Здесь работает внутренняя логика украинского становление нации. Ведь Украина просто переживает процесс формирования нации. И началось это не вчера, и даже не в 2004 году, как говорил коллега Солодкин, да? А началось раньше, вспомните, последние годы правления Кучмы, годы наивысшего процветания Украины после распада Советского Союза. Недовольство зашкаливало. Мы видели митинги «Украина без Кучмы». И кто проводил эти митинги? Проводили митинги люди, ориентированные на этническое доминирование украинского этноса, немножко тавтология, да. Что получилось? А получилось не то, не это. Вот сейчас как раз происходит процесс формирования гражданской нации на Украине. Если бы не было Крыма, если бы не было войны на Донбассе, то мы бы видели стандартную картину, которая была в начале 2000-х. Доминирование Украины, отмена русского языка, формирование на основе украинской мифологии и так далее. Столкновение и борьба на Донбассе, где с обеих сторон, например, участвуют мои знакомые одесситы, хоть с той стороны, когда идет противостояние, когда победившие группы сначала отменяют возможность функционирования языка, а потом забирают это назад, потому что это неприемлемо не только потому, что Европа давит, но и потому, что это обостряет внутреннее напряжение. Боязнь потерять больше, да, она приводит к тому, что вот этнический фактор понемножечку уходит назад, а на его место выступает формирование национального сознания. Вот это главный процесс, который происходит на Украине. Формирование нации вообще невозможно вне мифологии, вне бурных страстей, вне внешнего, без внешнего врага. Поэтому вот этот внешний враг, естественно, появляется так или иначе. Ведь когда говорят о России, Россия была главной главным врагом. Еще в ноябре она там кого-то ставила на колени, присылала куда-то спецназ, там, провокаторов, снайперов. Всего этого не было, но эта мифология уже была. Она реализовалась позднее, но она реализовалась. Вот. И, но это все лежит во внутренней логике украинской революции. И эта логика продолжение. Как логика французской революции, как логика революции 17-го года в России, так и здесь логика не завершена.
Что вы имеете в виду продолжение?
Прежде всего, предстоит еще внутренний конфликт между победителями, радикализация подходов, формирование более жесткой системы власти и, так сказать, устаканивание ситуации через, если не диктатуру, то, по крайней мере, через жесткие действия по отношению к населению. Я думаю, что продолжение конфликта на Донбассе будет составной частью этого давления.
Я просто общался с очень многими в Донецке предпринимателями, в том числе с теми, кто туда вернулся после активных, да, каких-то этих процессов боевых, кто приехал, кто вернулся, несмотря на продолжение, опять же, да, этих всех обстрелов. И люди настроены они очень огорчены, и они очень недовольны тем, как поступила с ними украинская власть. Они до сих пор себя считают частью Украины, вот так называемая верхушка, элита. Я не говорю там про людей формата Ахметова и Ефремова, я говорю про средний такой, бизнесменов средней руки, средний бизнес, который, в общем-то, костяк, да, на Донбассе. Вот эти люди до сих пор говорят о себе в категориях общего украинского дома, и они говорят, что, в общем-то, мы готовы, то есть в нас все бурлит, мы хотим вместе, потому что мы понимаем, что Украина в какой-то степени, да, я сейчас передаю то, что мне сказали, мстит нам за условного Януковича, который, как они говорят, там 3-4 года просто нагибал всю страну.
Да, к которому они никакого отношения не имеют, и с которым Янукович поступал таким же образом,
да,
как и со всеми другими.
Но тем не менее, это как раз вот то, о чем вы говорите, Вячеслав, что победитель получает все. А там вот как раз на Украине это такая, в общем, уже традиция, что-то побеждает, тут забирает себе все и не считается с проигравшим. Поэтому потом побеждает проигравший и забирает себе все и снова мочит того, кто...
Мне как раз кажется, что сейчас ситуация несколько меняется. Она начинает приходить к более взвешенному состоянию, но, к сожалению, на этом пути очень много ошибок. И вот если мы говорили об ошибках, посмотрите, на мой взгляд, сегодня киевская власть отталкивает Донбасс. Когда отказываются платить социальные, сделать социальные платежи, перестают платить пенсии, в то время, когда же в условиях этой войны Донбасс перечисляет налоги в Киев. Но Киев отказывается платить пенсии своим пенсионерам. Это, конечно, вызывает очень жесткий раскол, может быть, гораздо более серьезный, чем все предыдущее.
Дадим слово Сергею Солодкову. Вы согласны с нашими гостями здесь, в Москве, которые предвидят еще конфликт между победителями, радикализацию всех движений и так далее? Вам слово, Сергей.
Столько было высказано спорных точек зрения, что если я буду реагировать на каждую, то вряд ли хватит вашей программы. Из последних, Украина не отказывалась от социальных выплат, в том числе и от пенсии. Как Украина их физически может выплачивать? Люди, пенсионеры, желающие получить пенсию, без проблем ее получают, когда выезжают из оккупированной части. О деньгах, которые идут от так называемых ДНР, ЛНР в украинский бюджет, могу сказать только одно, это пребывает в иллюзиях, в фантазиях только российских политологов или российских масс-медиа. Ничего подобного не происходит. О том, что победителю достается все, и Украины нет, так сказать, культуры коммуникации, собственно говоря, политической культуры нахождения диалога, тоже могу вспомнить пост-оранжевую ситуацию, когда Виктор Ющенко подписывал меморандум о сотрудничестве с Виктором Януковичем. Были попытки нахождения общего Но, к сожалению, они ни к чему хорошему не привели. И в первую очередь не в силу того, что демократический лагерь, проевропейский лагерь вел себя непоследовательно, а все как раз происходило наоборот. По поводу, опять же, мифологии о том, что украинская нация создается на появлении российского врага. Российский враг не появился для украинской нации. Россия сама пришла, оккупировала Крым, подвергла его аннексии. Российские диверсанты дестабилизировали ситуацию на Донбассе. Поверьте мне, не было в мыслях ни одного украинца специально создавать образ врага из России, чтобы сплотиться и чтобы появилась украинская нация. По поводу преследования российского языка или его отмены, как его можно отменить, если на нем спокойно общаются украинцы, если большинство печатных масс-медиа выходит на русском языке, если эфиры телевидения как минимум наполовину составлены до сих пор из российских телевизионных сериалов, из российских фильмов. Поэтому много-много было неправды высказано. Все, что могу в этом контексте сказать. Приезжайте в гости в Украину, вы увидите, что к российскому народу все так же украинцы относятся тепло, к российскому руководству совершенно наоборот, и по понятным причинам. Российское руководство, которое привелось все годы в Украине в братском отношении, поступило самым подлым образом, и на понимание или на дружественное отношение к себе оно имеет просто морального права заслуживать.
Вячеслав Владимирович, вопрос. Много ли сделано действительно для создания образа врага из России вот украинскими пропагандистами?
Да, конечно, бесконечно много, начиная с 91 года. Посмотрите школьные учебники. Все школьные учебники пронизаны идеей постоянного порабощения России и Украины, постоянной борьбы Украины за справедливость. Да, в национальном сознании или этническом сознании украинцев доминирует Шевченко, который, ну, скажем, метафорой я выскажу из его строчки: «Не кохайтесь москалями». Вот. Это очень жесткая мифология, она в начале 90-х стала доминирующей. Надо было найти точки разделения для становления новой власти. И ни одно правительство Украины, начиная от Кравчука и продолжая Кучма, а уж тем более Ющенко и даже Януковичем, не уходило от этой линии. Поощрение обучения молодежи в духе противостояния России, оно имело место все время. Особенно это началось во время второго Майдана. Здесь вещи приобрели ужасающий характер, когда москаляку на геляку кричали тысячные толпы, и это транслировалось по телеканалам, это, конечно, сыграло крайне негативную роль. Посмотрите, какая чушь в течение всех событий происходила. Это для меня особенно болезненно родная Одесса, когда жгут людей в Доме профсоюзов и кричат «Слава Украине!» Это само по себе ужасно и невозможно. Но самое главное, при этом в строчках пишут, ну вот жареные колорады, русский бекон, свежеприготовленный русский бекон, значит, и рассказывают о том, что там, да, там есть люди, которых мы жжем, но это, во-первых, московские диверсанты, 100 штук, и 50 человек из Приднестровья. То есть, при том, что хорошо всем сейчас известно, что никого, кроме одесситов, там не было. Но вот эта вот мифология нагнетания, она делает как бы неизбежным антироссийскую ориентацию, антирусскую ориентацию. Все потом оправдания, все цифры, все письма – это в бумаге. А сказывается первое впечатление. А первое впечатление в словах – москали во всем виноваты.
Согласны, Павел?
Ну, про Одессу я все-таки хочу ставить такую важную ремарку. Насколько нам известно, вроде бы еще расследование не завершено, и до сих пор еще не объявлены какие-то точные результаты. Поэтому говорить, кто там был, я бы все-таки не стал торопиться.
Ну, уж, по крайней мере, все 48 человек, которые идентифицированы, названы по именам и по фамилиям. То есть все, которых там нашли, идентифицированы по именам, по фамилиям, по адресам. Здесь сомнений в том, что это были одесситы,
что там случилось, до сих пор непонятно, и очень хотелось бы, чтобы...
Непонятно тому, кто не хочет понимать, конечно.
Хотим понять, но, к сожалению, пока все со всем этим сложности. Я хотел вставить еще ремарку по поводу все-таки пенсий на Донбассе. И действительно, очень важная такая болезненная тема. И сколько раз я не приезжаю туда, я постоянно нахожу людей, очень сочувствующих, в общем-то, Киеву, Украине, которые хотят, по крайней мере, какого-то возвращения, да, прежних порядков. Таких людей очень много. И не все смогли уехать оттуда. Очень многие остались и фактически там обитают на правах подполь. То есть не на правах, а просто как подпольщики. Боятся высказываться, боятся говорить, что они думают. Но вот даже с этими людьми я общаюсь, понял для себя, что даже эти люди постепенно ощущают себя немножко вот так вот, ну, кинутыми, что ли, да, после вот этой вот истории с пенсиями. Потому что вот уважаемый коллега, по-моему, господин Солодовников, да, Солодкин, сказал, что нет возможности переводить пенсии, но это какое-то лукавство. Потому что, ну, мы все прекрасно знаем, что единственный банк, которому позволено работать сейчас в этих двух областях, это Ощадбанк. Он вполне нормально работает, никто его не грабит. Я считаю, что, в принципе, можно найти какой-то компромисс с представителями сепаратистов, чтобы, потому что они, опять же, заинтересованы в том, чтобы старики, пенсионеры были, грубо говоря, довольны, чтобы не было социальной напряженности. Да. Поэтому они не будут, наверное, грабить инкассаторские машины и банки. Вот. А поэтому, все-таки, я считаю, это проблема решаемая, и дело не в том совершенно, что нет возможности, а в том, что почему-то, видимо, нет желания. И этим самым власти украинские отталкивают от себя даже сочувствие.
Я бы хотел сказать жестче. Посмотрите, ведь Порошенко тоже говорит, мы победим, потому что мы будем там развиваться, у нас будет тепло, у нас будут дети ходить в школу, а у них... Не будет пенсии, не будет тепла, их дети будут сидеть в подвалах. То есть заранее планируют жесткое давление.
Он так говорил, я просто не припомню.
Несколько дней назад он вот так запросто сказал. Их дети будут сидеть в подвалах.
Давайте дадим слово Сергею Солодкому. Как, по-вашему, можно ли говорить о том, что идет уже гражданская война или ее разновидность на территории Украины?
Поразительным образом мне приходится оправдываться за Украину, хотя оправдываться должна Российская Федерация. Обвиняют украинцев в формировании мифологии каких-то противорусских учебников. Если украинские учебники в чем-то перевирают, врут, говорите фактами, в чем врут. В частности, выдаются за общее. Реплики москаляку на деляку, так что говорят все украинцы. Русские во всем виноваты. Ну, извините, не Украина на Россию нападала, а немножко наоборот. Не Украина у России отобрала часть территории, и не Украина пытается дестабилизировать ситуацию в России, а тоже наоборот. Вот и все, что могу по этому поводу сказать.
Вячеслав Владимирович, видите, не признает Сергей то, что они...
Ну, ведь, конечно, это и должно быть. Но послушайте, какая же эволюционная сила, какое же национальное мифотворчество, если вы признаете реальность. Реальность нельзя признавать. Понимаете, дух нации формируется мифами. И этим, а миф – это же не выдумка, не сказка, это то, во что люди верят. Они в это верят. Они так говорят, и они в это верят, искренне верят. Они искренне верят в том, что во всем виновны украинцы. Посмотрите, как человек передергивает. Я ведь говорю о том, что на площади тысячные толпы кричат москаляку-нагиляку. И это транслируется по телевидению. Мне приписываются слова, что все украинцы кричат москаляку-нагиляку. Я ничего подобного я не говорил. Вот. И огромное количество украинцев, даже настроенных антироссийски, не станут говорить москаляку-нагиляку, потому что они сами отчасти москали, сами русские люди. Русские люди, многие из русских людей там сражаются на стороне сил АТО. Вот. Поэтому это бессмысленный спор, когда твои слова превращаются в некую противоположность. Так вот, я хочу сказать, не признают и не будут признавать. В том-то и беда, что люди движимы логики своего мифа. Они из-за этого не в состоянии признать правоту другой стороны. А правота всегда разделенная. Есть правота и с одной стороны, и правота с другой стороны. И их надо учитывать. А мифология этого не позволяет. Мифология всегда делает себя белым, пушистым, значительным. А враг всегда черный, всегда зло.
Ну, в общем-то, это все похоже, и с нашей страны происходит то же самое.
Конечно.
В России тоже считается белые пушистые, а на Украине все сплошь каратели,
конечно,
фашисты. Жидобандеровцы, я извиняюсь, да, за это слово.
Конечно.
Вот. Но, тем не менее, поэтому, в общем-то, тут...
Такова, к сожалению,
логика революции. Очень важно понимать, кто первый начал, на самом деле. Вот. Ну, это вопрос актуален, и никто его не снимал. А первым, к сожалению... Мы знаем, кто.
Нет, давайте мы не будем давать категорических ответов.
Нет, мы не даем, просто мы говорим, что важно об этом помнить.
Мы предполагаем. Нет, помнят все разные. Это вы тоже должны иметь в виду. Я разные помню. Я знаю, что начало это когда первый камень брошен, когда первый человек получил удар прутом металлическим. Вот это начало.
А это кто получил?
Кто был? Майдан.
Нет, ну кто получил прутом? Студенты или Беркут?
Нет, не студенты. Ну, вы имеете в виду 30 число, да. 30 ноября. Ну да, пришел Беркут, да. И потом едва унес ноги от мирных студентов, они же дети. А с потерями, с ранениями унесли ноги и не смогли освободить Майдан. Вот такие, так кто начал?
Ну, сначала беркутовцы напали на студентов.
На кого?
На студентов. А потом уже...
Понятно, студентов, которые отметелили Беркут как хотели.
Ну, во-первых, не отметили, там подошли другие, и, соответственно, уже силы на защиту этих студентов.
Да, я понимаю. Вот. Нет, коллега, в Соединенных Штатах, когда освобождали Оккупай Уолл-стрит, 9 человек погибло. Да, никто не говорит, что власть не имела права освобождать Уолл-стрит. Никакого мирового скандала не было. Здесь было несколько пораненных ребят на Майдане. Значит, видите, но здесь уже все. Страшная вещь. Кроме того, я хотел бы сказать, что Беркут был украинский, а не российский. А нам рассказывают, что это все Россия велела Януковичу избить студентов. Это было буквально на следующий же день.
Вот. Ну, я тут хочу все-таки добавить, что вот я общался, мы вот до эфира с Владимиром говорили, и я сейчас рассказывал про Анну Герман, эту ближайшую советницу Януковича. Она, в общем-то, мне в интервью, которое я брал у нее там летом, подтвердила, что Янукович активно консультировался с Москвой, с Кремлем в последние месяцы своего правления.
А почему же
и особенно нет? Активно в дни как раз вот этих вот...
А почему же нет?
Просто вы говорите, просто вы так отрицаете, что Янукович советовался с Москвой, по-моему...
Нет, опять-таки не надо переворачивать мои слова. Я сказал, что была мифология, что Путин приказал Януковичу и так далее. Консультироваться – это разные вещи. Янукович консультировался не только с Москвой, он консультировался и с западными коллегами. Вот. Консультация, безусловно, особенно в острой ситуации. Когда страна попадает в острую ситуацию, безусловно, политики ищут решения, не консультируются, спрашивают, ищут помощи. Это совершенно естественное явление.
Пусть будет слово «консультироваться».
Да, но это разные вещи.
Как вы говорите.
Разные вещи. Москва здесь не сделала ничего. Ничего. И уже в первые же дни, да, в ноябрьские, в декабрьские первые дни, уже мы видели песнопения, псалмы, рассказывали, что все, что АУН, это класс, и все, что мы можем сделать, это их вырезать, мы не можем идти ни на какие компромиссы и так далее.
Извините, а где вы это слышали? Я просто был на Майдане, я ничего не слышал про вырезать.
Это на Майдане были отдельные тусовки, а посмотрите...
На Майдане даже леваки тусовались одно время.
Да, конечно, более того, не только леваки, совершенно реально европейские, либеральные, ориентирована интеллигенция. Да. Половина моих друзей была там. Потом отшатнулись от этого. Но сначала они были там. Во Львове были такие встречи. Пожалуйста, это все было в онлайн. Потом это можно было найти.
Нет, я не отрицаю, что там были радикалы. Да. Там было их, действительно, Майдан был в некотором смысле таким националистическим. Но там не было оголтело, как вы говорите, вот варизантов. Да,
нет.
Ну, то есть я провел все это время работая.
Да? Я вам отвечу. На Майдане это так. Я вам рассказывал о львовском священнике, который требовал вырезать это на Майдане, потом транслировалось. Эти же священники потом приходили, проводили песнопения на Майдане.
Это униаты, что ли?
Это униаты, да, униаты. Вот. Все это было. А самое главное вот в чем. Люди рассказывают, что вот этих вот людей, радикалов, националистов, меньшинство, посмотрите, как голосуют. Но люди в этом не исследуют логику революции. В революциях никогда большинство не играет никакой роли. Это статисты, легитимирующие активную часть.
Нет, Вячеслав, подождите, вы просто говорите вещи, которых я не могу подтвердить. Вы были на Майдане вообще?
Ну, я... Нет.
Ну, я, вот видите, а вы сейчас
я сидел перед телевизором. В онлайне, не перед русским, русского нет. Я смотрел украинское. Знаете, была такая иконка, там было десятки
Эспресс
каналов.
Эспресс-ТВ.
Эспресс-ТВ, да, там ну, много, не только Эспресс-ТВ.
Ну, я просто уже общался со священниками, довольно милые люди, они, в принципе, да, они против гей-браков. Это был такой провокационный вопрос. Все подходили и спрашивали, вы же за Украину, а почему против гей-браков? Они, ну, вот объясняют, про вырезание русских, ну, это, извините, я как-то вот...
А вы не слышали, а вот я достаточно.
Вячеслав, давайте дадим слово Сергею Солодкину. Сергей, мы знаем, что несколько мифов удалось с трудом развеять про распятого мальчика и так далее. Вот это вот то, что были священники униаты, которые призывали вырезать русских, это вы к какому разряду относите эту информацию? Вам слово. Сергей. Ага. Ну, давайте тогда Павлу. Сергей сейчас перезвонит нам. Вы верите в это?
Ну, я, в общем-то, готов все посмотреть,
послушать. Не надо верить, верите.
Да, да. Ну, так часто бывает, когда говорят, возьмите интернет, ты берешь и выясняешь, оказывается, все это истребители русские в фотошопе, как мы это недавно знаем на примере Первого канала и ведущего Леонтьева.
Посмотрю, посмотрим.
Но я этого не слышал.
Про истребитель-то. Это, по-моему, перестарались наши пропагандисты. Что, да, истребители украинские СМИ.
На мой взгляд, да, когда работает дурацкая пропаганда, она наносит стране ужасный вред.
А кто на самом деле сбил малазийский?
Вы у меня спрашиваете, разве я Господь Бог, или я там находился?
Иконки,
это показывали, ой, дайте мне ссылку, я посмотрю.
Не, ну вот там были умные люди, наверное, в этих иконках, и они свое мнение говорили.
Да, интересно. Вот нет, мы же с вами, понимаете, когда вы стараетесь так иронизировать, я хочу сказать, что я, ну так жизнь моя сложилась, да, так сложилось, что я на протяжении всей своей жизни старался иметь свое мнение, сам анализировал информацию, да, и приходил к своим выводам. Вот. А насчет умных голов, вот с намеками, да, так вот я должен вам сказать, я не видел ни этого истребителя, ничего, потому что я никогда не смотрю российского телевидения. Просто никогда не смотрю российское телевидение. Я не знаю, что там говорят. Вот украинское я должен был смотреть, потому что шла прямая трансляция с Майдана. Я, конечно, вынужден был слышать и ту пропаганду тоже, которая...
Прямая трансляция шла на Дожде, который закрыли вскоре.
Ну,
поэтому переключились в интернет, я так понял.
Нет, я с самого начала интернет смотрел, да и Дождь тоже в интернете. Вот где его еще посмотришь? Вот телевизора у меня нет, ящика в доме, просто нет, принципиально его нет. Так что это не из иконок, это не из слов. Я могу сказать только то, что знаем мы с вами. Вот не более того.
Есть на связи, да, Сергей? Понял. Ну, давайте тогда вспоминать по мере развития событий. Вот год завтра Майдану.
Да,
завтра. Ну, давайте до референдума дойдем, мартовский референдум. Вот как вы считаете, как президент Путин, насколько он убедительно сказал сначала, что нету наших там солдат, а потом признался, что они есть. Вообще это стоило того, как вы считаете, Павел?
Стоило, что стоило.
Вот это сначала такое лукавство применять, что там нету наших
вежливых человечков.
Ну, стоило, не стоило, это пусть останется на совести того, кто это говорил, кто придумал об этом запускать такую информацию в медиа, да. Но, в принципе, все это было понятно. Те, кто там работал, никто смотрел по телевизору, в любом телевизоре.
А кто там был,
да. А кто там был, для них все это было, в принципе, очевидно. Даже люди, даже если эти зеленые человечки вежливые были молчаливые, ну, кто-то из них был разговорчивый. Я сам разговаривал с людьми, которые говорили, да, мы вот мы ВДВ, да, мы русские солдаты.
Так случилось, что в день, когда появились зеленые человечки, в Крыму. Угу. А я сидел вот здесь, вот, прямо на этом же самом месте, и беседовал с Сатаровым и с Соколовым о том, если там, да, что происходит. Средний тогда у меня еще пока не было, только-только объявили, и я сказал, ну, дайте мне доказательства. Есть там или нет, дайте мне доказательства, потому что мы уже видели наших снайперов на Майдане, мы видели там наших десантников. Где они? Вот дадите мне информацию, и будем говорить. Соколов говорит, да, говорит, давайте тогда подождем новой информации. Это было еще до заявлений путинских, до всего. Угу. Я пришел домой, и мне звонит Андрей Миронов, который потом погиб на, да, Донбассе. Угу. Он звонит, мне тут же говорит, ну, Вячик, ты сегодня ошибся. Я видел по телевидению все эти кадры, я вижу вооружение, я вижу амуницию, я вижу выправку, это ГРУ. Это точно московские люди. Так что и по телевизору тоже это можно сказать, не обязательно беря интервью. И я вынужден был признать, да, действительно, Миронов прав. Ну, да. Прошло пару дней, и стало это очевидно. Почему так происходило? Почему Путин сначала отнекивался, потом признал? Да. Вы знаете, здесь очень простая вещь. На мой взгляд, сценарий, да, был спонтанным. Каждый день он продумывался, усовершенствовался и реализовывался. Никто не знал, как обернутся эти события, не знают, чем они кончатся. Не было окончательной версии, возможно, оставляли мосты для отступления. Возможно, еще не понимали, как они должны себя вести. Я думаю, импровизация всегда имеет много таких шероховатостей.
Нет, все это напоминало как раз очень спланированную операцию, отточенную и заранее подготовленную, если мы говорим про Крым, да? Я имею в виду со стороны тем присутствующим нам, журналистам, казалось, вот это именно так.
То есть у них были карты уже местности, да?
Конечно, конечно. Они не приезжали наобум, они не терялись.
Сама военная операция, здесь я должен с вами согласиться. Военная операция была спланирована, блестяще, точно, все было нормально. Я говорю о другой стороне. Я говорю о политическом решении. Оно созрело, по-видимому, в начале года. Не продумывались, не просчитывались последствия, варианты. И все это по ходу пьесы, так сказать, додумывалось. Декорации выставлялись по ходу пьесы. Поэтому я думаю, что линия вот такая несколько смешная получилась.
Да, ну вот, значит, прошел референдум.
Ну, потом то же самое было еще и на Донбассе, когда те же самые те же самые люди, которые...
Да, Донбасса, дадим слово нашему радиослушателю Александру из Москвы. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Не секрет, что здоровое общество, государство – это прежде всего сильный социально-экономический сектор, большой процент среднего класса. То есть реформа в реальном секторе экономики, увеличение занятости населения, уровня пенсии, зарплат, их покупательной способности, а не личная война с Россией, междоусобные разборки. Понимают ли это новые власти Украины? Собираются ли они улучшать жизнь основной массы населения своей страны, тем самым показывая тем же жителям Крыма и Донбасса, что основные усилия они прилагают и все их помыслы направлены на улучшение жизни своих граждан? Спасибо большое.
Ну, я думаю, Павлу надо дать слово. Как вы считаете, достаточно ли и убедительны ли эти усилия новых властей Украины по заботе о нуждах населения?
Так Донбасса или...
Нет, вот своего населения, чтобы стать привлекательными для Донбасса и для Крыма.
Ну, как вам сказать, в общем-то, политика, я не особо следил за внутриэкономической ситуацией как раз на Украине последние месяцы, но, насколько мне известно, ничего особо не поменялось, все осталось примерно так же. И вот это вот, в общем-то, довольно, если так говорить цинично, подвернулось это военный этот конфликт, который, в общем-то, позволил пока оттенить проблемы. Вот, связанные с экономикой, но это все отставилось на второй план. И, в общем-то, пока стоит задача одна, это, по крайней мере, выстоять, да, в этом противостоянии с Россией, с этими двумя сепаратистскими образованиями, вот, поддерживаемыми Россией. А потом уже будет решаться все остальное. И, в общем, как вот сказал наш коллега из Киева, все ради победы, да, а потом подумаем обо всем другом. Поэтому пока, в общем-то, никаких какой-то заботы особой.
Некогда проявлять, да.
К несчастью, люди не могут ждать каких-то замечательных времен. Им есть и пить надо сейчас, одеваться, обогреваться. Поэтому Украина попала в тяжелое положение. И вместо того, чтобы пытаться улучшить положение населения, власти вынуждены будут увеличивать плату за жилье, за коммунальные услуги. Ну, понятно, они не смогут удержать девальвацию пенсий, пособий. То есть ситуация на Украине, к сожалению, в течение этой зимы не улучшится, и Украина столкнется с очень тяжелыми последствиями. Так что, к сожалению, говорить о привлекательности вот в ближайшее время нельзя. А если еще развернется дальнейшая война на Донбассе?
А как, по-вашему, Павел, может ли она приобрести международный характер? Может ли кто-то послать своих миротворцев, наблюдателей или вмешаться с Запада, я имею в виду? Вот пока про Россию не говорим еще.
Конечно, это любая отправка войск в эту зону, она неминуемо будет иметь какую-то реакцию со стороны Москвы, да, это, по-моему, понятно, очевидно, и это, в общем, таит в себе большие какие-то опасности, поэтому я не знаю, как здесь все решить, и вот то, что, например, говорят республиканцы, да, вы слышали наверняка о том,
нет,
что победившие республиканцы, да, на предыдущих выборах, что Украину надо снабжать оружием. Вот,
да. О снабжении оружием говорил не Обама. Речь шла о том, что НАТО не может в это вмешаться, но страны НАТО
имеют право
там поддерживать Украину. Но вот сегодня, до сегодняшнего дня было совершенно очевидно, что если возникнет настоящий конфликт, то, конечно, Запад будет поддерживать Украину и, безусловно, будет снабжать ее оружием и финансировать.
Да, этого пока не происходит.
Нет, я не про это. Я говорю, что сейчас появились опасные нотки. Столтенберг, она вопрос, а что, если Украина потеряет терпение и начнет войну с Россией полномасштабной. Да, утратит терпение и начнет войну с Украиной. На это Столтенберг сказал, НАТО, безусловно, будет на стороне Украины. Вместо того, чтобы сказать, что этого нельзя допустить, да, что НАТО будет всячески стремиться к достижению мира и так далее, он говорит, НАТО будет на стороне Украины. В ответ, подчеркиваю, на вопрос, если Украина потеряет терпение и начнет полномасштабную войну с Украиной.
Ну, к сожалению,
это смещение акцентов очень неприятно.
К сожалению, власти России делают многое для того, чтобы Украина потеряла терпение.
Ну, это другой вопрос. Да, мы сейчас говорим о НАТО, и мы говорим о международном вмешательстве.
Да, ну просто надо смотреть и на другую сторону, конечно, тоже. Поэтому здесь, в этом плане, в стремлении Украины получить какую-то поддержку, но он выглядит вполне логичным.
Да, давайте послушаем Сергея, радиослушателя из Тверской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
У меня такой вопрос к гостям. А не кажется ли вам, уважаемые господа, что спецслужбы уже давно вычислили, так сказать, биологический вид индивидуалистов и общинников, и поэтому происходит, так сказать, разделение? И все равно, в любом случае, современные коммунисты, и будет то же самое, что и было раньше. Спасибо.
Ну,
Там, по-моему, не социальный же проходит водораздел.
Нет, там социальные процессы,
конечно. Коммунистов запретили уже и забыли они.
Нет, их не запретили, но они проиграли. Естественно, в этой ситуации должны были на самом деле проиграть. Да, они не отражают уже никого и ничего. Но коммунисты же сами не персонифицируют собой социальные процессы. А социальные происходят. Не было бы социального конфликта, Майдан бы не состоялся.
Да, вы согласны, Павел?
Ну, я воздержусь, не хотел бы высказывать точку зрения как раз вот этим разделении. В общем-то, к сожалению, к счастью, готов говорить о том, что видел собственными глазами. Поэтому...
Как, по-вашему, какую роль сыграли российские средства массовой информации, пока их не обрубили на Украине?
Ну, трудно сказать. Конечно, там никакие средства массовой информации не играли на улучшение ситуации. И те, и другие работали на нагнетание конфликта, в том числе и российские, естественно.
Все российские или...
Ну, вы знаете, то, что там смотрели, что там люди смотрят. Первый канал смотрит, НТВ смотрит.
Да, это не лучшее.
Ну, и до сих пор смотрит. Много где смотрит, и это, в общем-то, вызывает такую озабоченность.
А конечно. Кроме того, если бы они даже смотрели «Дождь», да, я не думаю, что что-то изменило. Вот вспомните, Ходорковский приехал туда и привез сочувствующей интеллигенции тьму. И эта сочувствующая русская интеллигенция получила в Киеве по мордам наотмашь, так сказать. И теперь Быков пишет, что да, кого бы мы туда ни везли, вот, уже украинцы нас не примут. Мы столько сделали плохого для Украины, что даже самые сочувствующие на Украине будут выглядеть как враги. В этом смысле, какой бы канал ни показывали, москали неприемлемы. Уже существует жесткая интоксикация.
Нет, вполне нормально люди реагируют на общественных деятелей в России. Многие из них выступали и на Майдане, и сейчас они участвуют в форумах. И...
Да я участвую в форумах. Ну, я же ведь тоже был на Украине в августе, в период самого обострения. Встречался с людьми, с политологами,
ну,
со студентами.
Ну, вас же не били, как москаля, да?
Нет. Но
даже словесно вас, наверное, не задевали.
Меня, но ко мне испытывают некоторый пиетет. Я старый, седой, лысый, пузатый, беззубый.
Меня тоже не били.
Отнестись уже с пиететом. Но зато все решения, которые предлагали, все решения носили исключительно силовой характер. Мысли о диалоге, о возможности искать компромисс никаких. Только варианты силового решения. Только варианты...
Ну, в общем, да, на самом деле это проблема. И действительно, это видно, вот этот вот накал таких страстей, что не готовы все-таки к диалогу. Но надо, опять же, смотреть, что происходит здесь, с этой стороны. Здесь тоже не готовы никакому диалогу. Здесь требуют совершенно невыполнимых от Украины вещей. Да? То, на что она не может пойти в силу... Там, опять же, страх потерять свою государственность.
Поэтому... Сегодня и завтра в программах стоят вот ток-шоу, посвященное годовщине Майдана. Как, по-вашему, вынут ли из политического нафталина Януковича российские пропагандисты?
Вы знаете, я думаю, что для российских пропагандистов Янукович – это сплошной минус. Я не думаю, что он кому-то здесь нужен. Я думаю, что его списали и даже не в нафталин, а просто на свалку отправили. Может быть, кому-то придет в голову ввиду дефицита действующих персон пригласить Януковича, но это не от хорошей жизни.
А как вы считаете, кто вот со стороны поверженной власти может еще что-то из себя представлять и оценивать события с экрана?
Ну, вот какие-то исходят сигналы от их компании, да, от их семьи, так называемой, что, в общем-то, они до сих пор готовы и хотят вернуть себе хоть чуток, да, того, что имели, там, пусть это будет в виде Новороссии или хотя бы там Донецка, Донбасса, вот, там, как известно, находятся практически все бизнес-активы младшего Януковича, сына, которые продолжают, в общем-то, функционировать там, а с ними ничего не произошло, это заводы, фабрики, гостиницы, их никто не бомбит, да, их никто не захватывает, никакие ДНРовцы, да, все находится в порядке, поэтому надо как-то все это дело подобрать. А поэтому, естественно, они ищут возможности и как-то пытаются легитимизироваться. Ну вот, в общем, посмотрим, что будет.
Да, давайте посмотрим. Напомню, что в канун годовщины Майдана ситуацию в регионе. Мы обсудили с нашими гостями Вячеславом Игруновым, Павлом Каныгиным, а на прямой связи из Киева был Сергей Солодкий. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Наритов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио